Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Вера», в студии Александр Ананьев, и, как обычно, по понедельникам в 8 часов вечера у меня есть удивительная возможность задавать свои вопросы. Вопросы неофита. Сегодня у меня в гостях прекрасный собеседник. Интернет называет его инстамиссионером. Мы сейчас разберемся, что это значит. Клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер. Мы так хорошо с вами сидим в этой замечательной студии, пьем кофе, так что предлагаем всем нашим слушателям, если они дома, заварить чаек, взять прянички.
А вот некоторые так и делают, поверьте мне. Некоторые так и делают. Мне даже фотографии присылают: приемник, чашка чая, какие-то печенья.
Надо флешмоб начать.
Люди слушают. Вот слова инстамиссионера.
Пряник с верой, например.
Расскажите, пожалуйста, что такое инстамиссионер?
Честно говоря, я впервые так называю, это обычно называют поп-блогер или священник-блогер. Ну, знаете, оба эти слова звучат немножко ругательно для меня, потому что священник, он в первую очередь священник, а блогер, наверное, это больше применимо к людям светским. Так что, наверное, пусть будет просто миссионер в социальных сетях. Хотя, может быть, священник-блогер звучит как-то более по-молодежному, по-современному.
Смотрите, вообще вся эта история с блогерами, она привязана... Хотел сказать к двум, но, по сути, к одной цели. Погоне за так называемыми лайками, за количеством аудиторий, за ушами и глазами фолловеров, последователей, читателей. И, как следствие, погоне за деньгами. Полагаю, что у вас ни одна, ни другая цель не стоит во главе угла.
Ну, конечно, блог некоммерческий, хотя, конечно, знаете, и для православного блогера лайки, они тоже имеют значение, потому что для любой социальной сети...
Можно я запомню эту фразу? Для православного блогера лайки имеют значение.
Да, потому что лайки — это охват аудитории. Поэтому чем красивее картинка, которую ты ставишь, чем интереснее пост, который ты пишешь, это должна быть не просто проповедь какая-то или морализаторство. Это должно быть то, что насущно, то, что интересно, проблема, которая людей реально волнует. Это то, что становится интересным в глазах других людей. Поэтому вот эти сердечки, да, лайки или пальчики вверх, там как на Ютубе, да, все это, оно помогает развитию блогинга. То есть любая социальная сеть — это просто инструмент, которым мы пользуемся в своих интересах.
Какая цель?
Ну, цель миссия христианская. И, конечно, любой священник-блогер, он никогда не будет популярным, там, типа того же Дудя, например, да, или других известных блогеров, потому что религия — это вообще тема достаточно узкая. И не все готовы.
Религия, да. Вера гораздо шире.
Вера гораздо шире, да. Но все равно есть у людей предубеждение определенное, особенно касательно священников. И когда, например, я даже общаюсь со светскими блогерами и предлагаю им какое-то взаимодействие, сотрудничество, например, они говорят: простите, мы тему религии не берем. И все. То есть вот так вот.
Ну да, считается. О деньгах, о политике, о религии это больные за столом темы. Не говорят.
Да, поэтому это очень сложная сфера для того, чтобы православному блогеру, не обязательно священнику, да, или какой-нибудь православной паблику развиваться. Это достаточно непросто в условиях современного мира. Потому что социальная сеть построена сегодня так, что люди в основном ведутся на юмор, на обнаженку, да, ну, какие-то скандальные новости, которые, так сказать, называют между собой, да, такое сленговое слово «хайп». Вот.
Но вот я внимательно слежу за священниками, в частности, в Инстаграме. Я подписан на с десяток, может быть, полтора самых известных священников.
А я ни на кого не подписан.
Кстати, почему? Вы же должны знать. Да. Вы не воспринимаете ведь их как конкурентов?
Нет, боже упаси. Мы с отцами постоянно общаемся друг с другом, делимся опытом, какие-то советы, ошибки, да, тоже все это, так сказать, проговариваем. Даже был форум в прошлом году в Москве видеоблогеров, мы вместе собирались. В этом году тоже планируется форум уже в Иркутске.
Подождите, то есть видеоблогеров-священников оплатят?
Да.
Ничего себе.
Да, то есть это все вполне официальное мероприятие, во благословение происходит. То есть, в общем-то, это становится частью нашей жизни повседневной. Конечно, здесь конкуренции какой-то быть не может. Абсолютно. Но я не подписан не потому, что я как-то там боюсь конкурентов, а просто у каждого священника тоже может быть свое мнение. И мне не раз люди пишут: а вот вы подписаны на этого человека, а он вон то написал.
Угу.
Вот, то есть, получается, для сознания людей подписка священника на кого-то иногда означает то, что он одобряет все, что он пишет. Вот. Поэтому это тема непростая, на кого быть подписанным священнику. Может быть, даже не на кого.
Вот сейчас, отец Николай, будет очень непростой вопрос. Я бы даже сказал, острый. Нет ли у вас ощущения, что смартфон в руке отвлекает нас от Бога?
Ну, я не буду говорить за всех людей. Я скажу, что если я провожу в социальных сетях слишком много времени, хотя я никогда не нахожусь там банально ради чтения каких-то новостей, там, или же для развлечения, для просто общения. То есть я обычно нахожусь там для написания постов какого-то полезного, для ответа людям, для проведения прямых эфиров. Но даже эта деятельность, она вот если много времени занимает, она опустошает духовно.
То есть вас нельзя застать в московском метрополитене за скроллингом ленты какой-нибудь Facebook или Instagram?
Ну, только своего, там, или прокрутки своей ленты, своей. Тех людей, которыми я общаюсь. Как бы я из солидарности ставлю им эти лайки злополученные.
Я неспроста задаю этот вопрос. Я его уже задавал другим священникам, и для меня очень важно понять, зло это или не зло. Однажды у меня сломался мобильный телефон, так бывает, и я его отдал в ремонт. А поскольку мне без него было очень одиноко, без телефона, я сидел неподалеку от того места, где его чинили, там было маленькое кафе, столик, я взял чашку кофе, сидел, и вдруг осознал, насколько мне голо, одиноко и даже, наверное, жутко без телефона. Я почувствовал вот эту зависимость, которую, имея телефон, осознать-то на самом деле невозможно. Поскольку читать было нечего, разговаривать было не с кем, я принялся молиться. Мне стало хорошо, и я с ужасом осознал, что вот так вот молиться я давно не молился. И я понял, что телефон мне мешает. Поэтому я, собственно, и задаю вам этот вопрос.
Ну, вы знаете, иногда люди, когда пишут в комментариях, они же тебе не только хорошее пишут, батюшка, люди бывают невоцерковленные, многие хамят, и тебе приходится молиться для того, чтобы дать ответ как священник, а не на эмоциях, чувствах. Поэтому, честно говоря, мне со смартфоном приходится иногда молиться.
Да. Понимаю вас.
Вот, но я вас понимаю, в вашем смысле, вы правильно говорите. Лично для себя я беру паузу. То есть вот суббота, воскресенье, дни, когда я служу, я стараюсь в социальных сетях не появляться.
А по понедельникам, средам?
Ну, тут уже по возможности, в зависимости. Если у меня какие-нибудь съемки там на спасе или еще что-то, то есть, в общем-то, я могу отвечать людям просто в личные сообщения, какие-то вещи им помогать, давать какие-то ответы на их животрепещущие вопросы.
Признаться, я пытался держать информационный пост. Даже не информационный, вряд ли это можно назвать вот этот вот поток информации. Это скорее какая-то заглушка, какая-то анестезия, такой своеобразный информационный викодин, чтобы ты к нему привык, ты подсел на эту информационную иглу. Я пытался держать информационный пост во время поста. Естественно, я не удержался. У меня была отговорка, мне надо было по работе что-то сделать, и ушел туда. Может быть, действительно стоит не только ограничивать себя вот в пост, по понедельникам, средам, Великий пост, от мобильности, от интернета, от этого всего? Или же в 21 веке никуда от этого не денешься?
Я думаю, для каждого человека, знаете, как мера поста, она тоже для каждого своя. Вот, также информационный пост, он тоже для каждого свой. Вот если вы чувствуете потребность такую, да, например, чтобы в Великий пост не брать в руки телефон, пожалуйста, это замечательно, это прекрасно. Вот, но лично для меня социальные сети никогда не были развлечением. То есть я вот вообще никогда не пользовался интернетом вот в плане именно социальной сети для развлечения, для какой-то. То есть я всегда нахожусь там с какой-то конкретной определенной целью. И я рад, если у меня ее нет. То есть я радуюсь, что мне не нужно заходить, например, в телефон и какие-то вещи там оставлять, комментарии там свои или еще что-то. То есть я рад, что я могу отложить его в сторону, просто побыть семьей, со своими детьми, так сказать, наконец-то уже не заглядывать в этот злополучный смартфон.
Мне сразу вот в голове картинка: муж и жена в одной кровати, отвернувшись друг от друга, их лица освещены мобильными телефонами. Да, это ужасно.
Да, муж блогер, беда в доме, да.
Да.
Но мои дети уже привыкли, что я их иногда снимаю, они даже это.
Даже если не блогер, я вон с женой, когда езжу, за рулем еду, а она в телефоне. Мне так одиноко всегда, но никогда не скажу ей, что не стоит этого делать. Значит, хотя она, может быть, услышит.
Знаете, меня один раз дочка, так сказать, стянула телефон и сняла очень интересное видеопроповедь, я себе даже в Инстаграме его опубликовал, где она рассказывает про то, что нужно носить крестик на груди, вот, и тот, кто не любит Господа, сразу отпишитесь. Вот. Людям очень понравилась детская проповедь. Да, да, то есть как бы я лично порадовался.
Вот я рад, что вы подвели меня к моему последнему вопросу, связанному с вашей деятельностью. Видеопроповедь, инстапроповедь. Не боитесь ли вы, что общение со священником им очень многое, что связано с церковью и верой, тихонько переберется в виртуальное пространство. Ну, там удобнее. Ну, доступ проще. Я могу написать, задать вопрос любому священнику, могу прочитать его проповедь и, в принципе, удовлетворить свою потребность в какой-то мудрости.
Духовности.
В духовности, да. И я сейчас скажу страшные вещи. Может быть, и какие-то вещи потом тоже перейдут в интернет. Не дай бог, исповедь.
Да ну, нет.
Нет.
Исповедь онлайн.
Я часто думаю,
вещи,
да, исповедь онлайн там.
Нет, такого, конечно, быть не может. Хотя, знаете, некоторые люди такие длинные сообщения пишут, буквально как исповедь. И бывает очень проникновенно и даже более искренне получается, чем в реальной жизни. Вот, да. Но для многих написать, например, священнику, это тоже преодолеть себя. И для некоторых это является шагом к настоящей исповеди. Вы знаете, у меня жена тоже ведет социальные сети. И когда она завела сеть, мы стали считать. Потому что она раньше меня стала блогером. А где-то человек 500 благодаря ей пришли в храм, исповедались, причастились впервые в своей жизни. Но есть такая проблема, когда люди, они, например, пишут священнику, выясняют вопрос, и дальше они в храм так и не идут. Это есть, действительно, реально. Но большинство людей очень позитивно и правильно реагируют на присутствие священника в социальных сетях. И для них это влияет, имеет роль, имеет вес, имеет значение.
Я все время священника в виртуальном пространстве сравниваю с врачом в виртуальном пространстве. Ведь врач, порядочный врач,
да,
хороший
да.
врач, никогда не станет ставить диагноз.
Лекарство выписывать там или еще что-то.
Ну, уж тем более лекарство
выписывать.
Но даже обсуждать не станет ни симптомы, ничего через интернет
да.
или через пост.
Есть врачи, которые ведут блоги, они пишут, например, о какой-то симптоматике, они, например, описывают какие-то диагнозы, пытаются отвечать людям в комментариях. Ну и главная цель — убедить в том, что человек должен дойти до храма. Вот. Ну, а если священник занимается ерундой, то вот мы можем вспомнить известный пример протоиерея Владимира Головина, который организовал у себя вот эти чтения акафистов, молитв по соглашению. Вот я как-то зашел на его страницу, сайт посчитал, там для того, чтобы, так сказать, заказать весь комплекс религиозных услуг, нужно заплатить где-то около 30 тысяч рублей с человека. Вот, то есть вот это вот немножко уже нездорово, когда происходит сбор средств на требы, устанавливаются какие-то цены вот, для молитвенной духовной поддержки. То есть, ну, это вот уже явный перегиб. Вот та проблема, про которую вы говорите. Ну, это единичный случай, как мы знаем на примере этого священника, да, что сейчас он уже не священник, он лишен сана. Вот, насчет его личной духовной жизни я ничего сказать не могу. Но то, что такая проблема вот онлайн-молитвы, да, она существует, это факт. Увы, поэтому лично для себя я сейчас вообще сделал закрытую страничку. То есть у меня закрытая страничка, какие-то там просьбы и срочные, я всегда говорю, пишите мне там в мессенджерах, в электронных, там не нужно писать где-то на странице еще. То есть индивидуально, лично. Я сейчас понял для себя, что такая вот форма, более закрытое общение с людьми, она позволяет тем людям, которым действительно нужна духовная поддержка, которая реальная ситуация, дойти до тебя и попросить, вот, чтобы там батюшка помолился.
Ну, я еще раз подчеркну, конечная цель все-таки сделать так, чтобы человек встал, пришел к храму, открыл тяжелую дверь и зашел в эту
дверь. Роль Христа. Наше дело не помешать, не стать препятствием, не вести соблазн, да, как говорил Господь, но просто показать, что церковь открыта, что церкви не все равно, что проблемы человека, они интересны и священнику. Поэтому мой блог, он такой, имеет больше семейный профиль, то есть там много фотографий моей семьи, я много говорю о семейных ценностях, о любви, о разводах, о домашнем насилии, о браках, то есть то, чем живет реальный человек, чтобы люди, когда приходили на страницу священника, у них не создавалось ощущение, что человек верующий, он как бы оторван от этого мира. Наоборот, верующий должен жить в этом миру, и это не означает приспособленчество какое-то, это означает скорее понимание той ответственности, которая возлагается на каждого из нас, тем более на священников в социальных сетях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, вы слушаете «Радио Вера». Вопросы неофита задаю я, Александр Ананьев. У меня в гостях клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Отец Николай, можно пригласить вас, вернее, к вам на страницу наших слушателей?
Можно, да.
Можно. Добро, вот найдите обязательно оценника. Я вот, с вашего позволения, постучусь к вам, потому что мне очень интересно и важно все то, что пишут священники. А то, что я не могу у них прочитать, я могу у них спросить лично в программе «Вопросы неофита» на «Светлом вечере» на радио «Вера». Мы с вами встретились в такое удивительное время, между двумя очень знаковыми событиями. Чуть позади нас осталось начало церковного года, и я, крестившись чуть больше года назад, относительно недавно узнал о том, что вообще есть церковный год, и что церковный год не совпадает с нашим светским годом. И Новый год, который мы отмечаем там в ночь с 31 декабря на 1 января, под речь президента Российской Федерации, это не является церковным. Церковь живет по другому календарю. И вот сейчас мне хотелось бы задать вам несколько вопросов именно про смысл и структуру церковного года. Во-первых, и в самых главных, почему не совпадает? Абсолютно неофитский вопрос.
Ну, нужно понимать, что церковный год раньше не начинался с сентября, он раньше начинался с марта, да, праздники равноденствия, так называемые. То есть это немножко связано даже скорее не с церковной традицией, а с языческой традицией. То есть церковный год, он тоже варьировался. Ну, а 1 января — это вообще инициатива Петра I, то есть светский год сам по себе...
А зачем он это сделал?
Я думаю, это результат секуляризации, который был на Западе, попытки общества как-то отгородиться от церкви. Те процессы, которые начали бродить в Европе из-за, ну, неверной политики католических епископов и римского папы в том числе, да, а потом все это еще и протестантское восстание. Ну, в общем, я думаю, в целом, говоря, если не сильно не углубляться в религию, люди просто захотели отделить себя от веры. Даже сегодня, когда в информационном пространстве я вот присутствую, я постоянно с этим сталкиваюсь. То есть люди считают, что церковь должна сидеть в храме, значит, так сказать, и там проповедовать, и никуда не выходить вообще, и молчать. Не иметь даже своего мнения общественного, хотя церковь — это общественный институт. Вот. Нечто подобное, оно вызвано было и тоже секуляризацией еще до Петра I в Европе. Поэтому это чистое желание людей отгородиться. Знаете, если еще глубже копнуть, можно вспомнить Ветхий Завет, как был избран первый царь Саул. Да? Была же теократия, были пророки, которые провозвещали людям волю Божью, и было управление от Господа. Потом люди сказали: мы хотим, как у других народов. Господь сказал: но они вас будут брать ваших сынов на войну, брать вас в рабство, ничего, но мы хотим, как у других народов, мы хотим иметь царя. То есть самое главное, чтобы люди управляли людьми. Вот поэтому, так сказать, вот эта попытка желания человека отгородиться от Бога, такая внутренняя, мне кажется, она вот была обусловлена и введением особого календаря, светского календаря. Потому что увлечение западной философии, потом либеральное богословие, так называемое, которое возникло в Европе того времени, все это, оно оказывало влияние на ум. И к нам оно потом вот хлынуло через эту форточку, да, еще, наверное, со времени Льва Николаевича Толстого, который написал «Критику догматического богословия». Вот, ну и тогда уже стали к нам проникать различные идеи, появились новые философы, русские философы, которые, следуя вот протестантским, западноевропейским теологам, стали приносить на нашу русскую почву вот все эти идеи, которые сегодня тоже, кстати, до сих пор живы, это идеи там, того же, да, расцерковленности общества, это идеи гуманизма, это идеи либерализма. Там, например, фраза, что все религии равны, там, вот, Бог один для всех, но к нему ведут разные пути, то есть вот экуменизм, да, так называемый. То есть это все, вот, так сказать, плоды, дети, внуки вот тех идей, которые существовали ранее. И люди, которые занимаются изучением философии и религии, они эту связь прослеживают и знают ее. То есть то, что сегодня кажется нам, так сказать, новым ноу-хау, на самом деле просто является повторением старых традиций.
Я слушаю вас и задаю себе, ну, такой риторический вопрос. Когда же человечество повзрослеет? Но вместо того, чтобы повзрослеть уже и перестать вредничать, оно такое впечатление, что становится все более вредным и более настырным таким, как ребенок. Ну, вот никак не вырастет.
Социальная теория как раз говорит о том, что, даже если вспомнить того же Маркса, да, что освобождение от религии — это как раз и есть развитие. Вот. То есть люди как раз вот в этом высвобождении, они видят свое взросление, как некий эволюционный процесс. Увы, и для же церковь для них представляется таким архаичным институтом, который зачем-то в себе хранит все эти традиции, ценности. Наверное, человек об этих ценностях задумывается только на личном опыте в своей жизни, когда сталкивается с неверностью в доме, когда сталкивается с тем, что дети его не слушают, или когда его близкие люди начинают подвергаться влиянию каких-то западных ценностей, или просто, ну, ценностей, которые противны вообще человеческой морали, нравственности, общечеловеческой, я имею в виду даже сейчас нехристианские ценности. Вот, то есть, когда на личном опыте ты сталкиваешься носом к носу, когда твои дети, например, там начинают вдруг неожиданно ругаться матом, когда твоя дочь, например, как оказывается, ты не знал, ведет блудный образ жизни, а тебе ей сказать, что там Машенька, Дашенька, это делать нельзя, потому что папа так говорит, это уже перестает работать. Оказывается, что вера влияет на твою жизнь, и нельзя просто задвинуть ее в сторону.
У меня есть коллега на другой работе. У меня несколько работ и много коллег. И он утверждает, причем он гордится этим, что он не имеет никакого отношения ни к вере, ни к религии, ни к христианству.
Он крещеный?
Мы с ним не обсуждали этот момент, но поскольку мы друг другу испытываем довольно большую симпатию, он правда хороший человек, я ему все время пытаюсь увещевать и говорю: слушай, ну тебя совесть иногда мучает. Ну мучает. Ну ты спасибо говоришь. Ну говорю. Ну ты живешь по летоисчислению от Рождества Христова. Ну о чем ты говоришь? Ну как ты говоришь, что ты живешь во всем этом?
Ты живешь в церковном календаре.
Да ты живешь в этом во всем. О чем ты говоришь?
Ну, есть что противопоставить, потому что то же самое летоисчисление наше, оно основано на византийских хронографах, а люди, которые вот так вот рассуждают, что они, что они вне зависимости от религии, они не совсем правы, они живут в этом мире, и многие кто-то говорит, они также крестят детей, также венчаются, или на отпевание приглашают священника. Многие втайне освещают свои автомобили, просто никому про это не говорят. Да, и значит, даже если они этого не делают, то большинство людей суеверны. Все равно. То есть нет, очень много атеистов, которые суеверны. То есть не бывает людей, которые ни во что не верят.
Это не вера, это язычество какое-то.
Ну, суеверие тоже связано с верой. Она просто, это просто напрасная вера. Вера в знаки, в символы, в какие-то обряды и церемонии. Я вообще, вот, что скажу, такую вещь, может быть, революционную. Я не верю в существование атеистов. Их нет.
Вы знаете, я, наверное, в глубине души тоже считаю, что неверующих людей, вот так вот, по сути, неверующих нет. Или же они сделаны из камня, это памятник Ленину у Дворца культуры.
Ну, есть воинствующие атеисты, есть агностики. Вот, те, которые сомневаются, просто они хотят факты какие-то видеть. А есть люди, которые пытаются себя убедить в том, что они не верят.
Да.
Вот три категории.
Возвращаемся к церковному году. Почему для меня важно понять смысл, значение и структуру церковного года? Причина очень простая. У всего есть причина. У меня есть знакомая семья. Мама, папа, 9 детей. И в разговоре с ними я вдруг услышал вещь, которая запала мне глубоко в сердце. Они сказали: ты знаешь, мы живем по церковному году. Мы живем в ритме церковного года. Поэтому мы счастливы. Наша жизнь, она настолько ритмична, осмысленна и наполнена, что вот у нас все хорошо. Да, у нас 9 детей. Да, у нас не всегда бывают там достаточно денег.
Но 9 детей, там надо много денег, да.
Да, у нас не всегда все бывает просто, но мы абсолютно счастливы. И я понимаю, что как бы сказать, вот всему виной или там всему заслуга церковный год, не совсем правильно. Но мне вдруг стало чрезвычайно важно осознать, что церковный год — это не какой-то вот такой произвольный порядок праздников и постов, но это некая система, у которой есть смысл, она не случайна. И вот неслучайность этой структуры мне очень важно сейчас хотя бы немножко понять благодаря вам. Почему последовательность... вообще, что такое церковный год? Вот в смысле праздников, постов, дней, богослужб... Что это такое?
Я думаю, это попытка структурировать, организовать жизнь православного христианина. И церковный год, он, конечно, связан был в первую очередь с монастырской жизнью. А в монастыре братья, которая живет, она кроме молитвы еще и исполняет различного рода послушания. Вот, и здесь нельзя только молиться, нельзя только трудиться. То есть должна быть какая-то золотая середина. Время для отдыха, время для молитвы. Да? Кесарю кесарево, Божию Богу. Вот поэтому организация церковного года — это, по сути, организация твоей собственной жизни. Не только в монастыре, но и в миру тоже.
Да что ж такое? Я был уверен, что молитва покаянная Ефрема Сирина, она про меня, для меня и...
Она для каждого.
А все-таки я узнал, что она в первую очередь для монахов.
Нет, неправда. Нет, я думаю, нет. Любая молитва, любой текст, да, который был составлен святыми отцами, это его личное духовное переживание. Оно абсолютно лишено каких-то, я не знаю, монашеских принадлежностей там, или священнических принадлежностей, особенно когда речь идет про покаянную молитву или про какую-то просьбу или прошение. Это тот текст, который вот был... написаны, исходя из вот, личных, сердечных переживаний праведника. А молитва Ефрема Сирина, она исполнена такой глубокого покаяния и чистоты, которую иногда мы своими словами выразить просто не можем. Конечно, все тексты молитвословия, даже богослужение в целом, оно вообще направлено на то, чтобы человек научил молиться.
Угу.
То есть уставное богослужение, оно вообще призвана к тому, чтобы мы полюбили молитву и приучили себя молиться. Вот даже просто. Вот как вы рассказывали в начале передачи, сидел, пил кофе и молился про себя. Да, вот. То есть вот это самоцель, чтобы мы постоянно находились во внутреннем богообщении с Богом. Вот эта цель. Цель молитвы, цель богослужения. То есть это не просто какие-то внешние рамки, это не просто то, что я должен, значит, свечку поставить там или записку написать, да, это то, что
написать
помогает
уйти,
тебе. Причем. Да, да, это то, что помогает тебе оставаться самим собой, оставаться христианином. Ну, у нас есть вопрос о дисциплине даже в нашей повседневной жизни. Мы знаем, что у нас есть время там на отдых, время на работу, есть время там на общение с детьми, например. Да, и мы прекрасно понимаем, что если мы где-то, так сказать, будем нарушать эту дисциплину, то будет плохо и нам самим тоже. Если мы будем там мало уделять время с детьми, то, скорее всего, дети наши будут терять с нами контакт, общение. Да, вот то же самое и в молитве. То есть и, тоже теряться будет общение с Богом.
И вот в структуре церковного года вырисовывается некая такая ритмичность, которая, ну, если сравнивать с организмом человека, заставляет там набрать полные легкие воздуха, задержать дыхание, потом выдохнуть, немножко отдохнуть опять, и какая-то происходит духовная тренировка человека.
Да, 4 поста в году получается у нас. Да, и они, так сказать, расставлены в течение года. Да, некоторые из них искусственно.
По поводу 4 постов, знаете, у меня была
основных.
Прелестная история, но даже не история, а вот самое яркое мое воспоминание. Вот после того, как я начал пытаться начинать жить христианской жизнью, закончился этот великий пост, там прошло какое-то время, я так с надеждой спрашиваю жены: ну, следующий это не скоро? Она говорит: да нет, в понедельник. Как в понедельник? Только по понедельникам и средам. Как по понедельникам и средам? Только что же было.
По понедельникам не обязательно. Это так некоторые понедельничают, да. Но вообще среда-пятница обычно.
Ну, это среда-пятница, да.
Да, среда-пятница. Ну, это я вам что скажу. Вы знаете, на самом деле у нас есть проблема в церкви, в русской. У нас монашеский устав. У нас нет приходского устава для мирян. То есть мы, по сути, люди верующие, православные, да. Мы все живем по монашескому уставу. При этом у нас и семьи, дети, то есть у нас очень много постов. Если начать считать, то это, ну, больше половины дней в году,
да,
это
да,
посты.
Да, да, да.
То есть это как бы реально серьезно, это очень такая большая нагрузка. И в 1917 году, вот, когда был поместный собор, была даже редакция приходского устава, ну вот те годы волнения, да, так сказать, та историческая ситуация, она не позволила принять тот приходской устав, который мы могли бы сегодня пользоваться. И, кстати, был проект использования русского языка в богослужении, то, чего сегодня так добивается молодежь, например, в том числе и церковная молодежь, главным образом, не светская, а церковная. Вот я тоже для себя это открыл, что люди, находящиеся в церкви, многие хотят молиться на русском языке. То есть эти вещи, они поднимались 100 лет тому назад.
Угу.
Но вот время атеизма, к сожалению, оно все это отбросило в прошлое. И поэтому мы немножко, так сказать, сейчас находимся на этапе такого, не знаю, попытки догнать то, что было упущено, восстановить то, что было утеряно.
Как сказала героиня одного моего любимого сериала, измени хотя бы одно слово в молитве, и ты не заметишь, как начнешь играть на гитаре в церкви. Этого делать не стоит. И я, да, прекрасно понимаю эти все, всех людей, которые пытаются что-то сделать с русским языком в богослужениях, и я прекрасно понимаю, насколько важно каждое слово, произносимое в этих богослужениях. Вернемся к церковному году. 12 праздников. И отдельно главный праздник — Пасха, который не входит в число 12 праздников. Я правильно понимаю? Почему, ну вот, как мне кажется, год должен, по сути, начинаться с главного? Это начало, это надежда, это смысл всего с Пасхи. Почему он начинается не с Пасхи?
Ну, так раньше начиналось, с марта.
Он все-таки начинался с Пасхи.
Ну, как не с Пасхи, но по сути, да, практически начинался с Пасхи. То есть это был март, да, праздник весеннего равноденствия. То есть все это было переходящим, так сказать, из года в год. То есть, по сути, с Пасхи начинался год для древнего христианина. Потом, по-моему, 16 века, если не ошибаюсь, все стало меняться, перенесли на осень, потом Петр I стал, значит, с января. Ну, в общем, хотя церковный год, но как с сентября начинался, так и начинается. Да? Mm-hmm. То есть по-старому с 1 сентября, по-новому с 14 сентября, праздник церковного новолетия, он так, как был, есть и будет. Почему вот изменилось? Ну, так сказать, как, знаете, историки говорят, так сложилось исторически, да, наверное. Вот, сегодня для нас с вами важно не то, с какого праздника начинается год, а то, являешься ли ты христианином в течение года. Вот это другой вопрос. Поэтому, наверное, не так важно, как начинать год. Важно, чтобы в течение года, в принципе, ты оставался в русле духовной жизни, не изменял самому себе. Как это, знаете, пост закончился, и все, можно расслабиться. Пошел разговляться, и пока разговлялся, жизнь пошла в разнос параллельно этому.
Да-да, так всегда и бывает. А ровно через минуту мы продолжим говорить о церковном годе. В частности, вот мне будет интересно узнать, почему есть праздники, которые привязаны к конкретным датам, а есть праздники, у которых даты, что называется, плавающие. И почему церковный год начинается и заканчивается не так называемыми господскими, а богородичными праздниками. Начинается с Рождества Пресвятой Богородицы, который мы отметили вот буквально несколько дней назад, а заканчивается Успением Пресвятой Богородицы. Обо всем этом ровно через минуту здесь, на Радио Веры.
Светлый вечер. На Радио Вера.